Джудит Макнот. Рай. Глава 30. Паркер взглянул сначала на телефон, разрывающийся звонками в гостиной Мередит, а потом на хозяйку. Бледная, осунувшаяся Мередит молча стояла у окна. «Это, вероятно, опять твой отец?»
«Автоответчик включен», —
коротко ответила она, пожав плечами. Мередит ушла из офиса в 5. И к этому времени уже дважды отказалась поговорить с отцом и несколько раз с репортерами, которым не терпелось узнать, как она восприняла сегодняшнюю неудачу. Судя по голосу, отец изнемогал от ярости. «Мередит!» — почти кричал он в автоответчик. «Я знаю, что ты дома, черт побери!» «Немедленно возьми трубку! Мне нужно поговорить с тобой!» Паркер, подойдя к ней сзади, обнял за талию и привлек к себе. «Понимаю, почему ты не хочешь иметь с ним дело», — сочувственно шепнул он. «Но Филипп за последний час звонил 4 раза. Почему бы тебе не объясниться и не покончить с этим раз и навсегда?» Паркер настоял на том, чтобы прийти и побыть с Мередит, но на самом деле единственное, чего она хотела, остаться одной.
«Не желаю говорить ни с кем, особенно с ним. Пожалуйста, попытайся понять. Я просто не могу».
«Знаю», — вздохнул Паркер, но не шевельнулся, лишь чуть крепче прижал к себе Мередит, хотя та по-прежнему равнодушно уставилась в темноту. «Пойдем на диван», — пробормотал он, касаясь губами ее виска. «Я налью тебе что-нибудь выпить». Мередит отрицательно качнула головой, но все-таки шагнула к дивану и села, чувствуя себя немного лучше в кольце его рук. «Ты уверена, что ничего не случится, если я уйду?» — спросил он час спустя. «Мне нужно еще кое-что сделать, если я хочу вылететь завтра, а я просто не могу покинуть тебя, когда ты в таком настроении. Завтра день благодарения, но не станешь же ты проводить его с отцом, как хотела раньше. Слушай». Неожиданно предложил он, по-видимому, придя к какому-то решению. «Я отменю этот полет в Женеву. Кто-нибудь еще вполне сможет прочитать это приветствие конференции. Дьявол, да они вообще ничего не заметят».
«Нет»,
— взорвалась Мередит, вынуждая себя вернуться к действительности и проявить энергию, которую раньше не ощущала. Занятая своими переживаниями, она совершенно забыла о том, что завтра Паркер уезжает на 3 недели чтобы встретиться с европейскими коллегами и зачитать приветственный адрес на Всемирной банковской конференции.
«Я не собираюсь выбрасываться из окна», —
пообещала она, криво улыбнувшись, и, обняв Паркера, нежно поцеловала.
«Я напрошусь на праздничный обед к Лайзе. К тому времени, как ты вернешься, успею решить, где лучше делать карьеру. И вообще, приведу в порядок свою жизнь. Даже отдам последнее распоряжение к свадьбе».
«Да, но что ты намереваешься делать насчет Фаррелла?» Мередит, закрыв глаза, мысленно возвала к Богу. «Как может один человек справиться с грузом свалившихся на него бед, неудач и разочарований? Сегодняшнее сокрушительное откровение и разрыв с отцом заставили ее совершенно позабыть о том, что она все еще жена этого отвратительного, невозможного.
Отцу придется прекратить все военные действия и уговорить Саутвиллскую комиссию пересмотреть решение. По крайней мере, это он обязан сделать ради меня».
Горько вздохнула Мередит.
«Ну, а потом я попрошу адвоката связаться с Мэттом и предложить мир».
«Думаешь, что сумеешь справиться со всеми свадебными приготовлениями в таком состоянии?» — мягко спросил он.
«Смогу и справлюсь», —
сделанным энтузиазмом заверила Мередит.
«Мы поженимся в феврале, как и было задумано».
«И вот что», — добавил Паркер, погладив ее по щеке. «Обещай, что до моего возвращения не станешь искать новую работу».
«Но почему нет?»
Глубоко вздохнув, Паркер, правда, очень осторожно пояснил. «Я всегда понимал, почему ты так настаивала на работе в Бэнкрофт. Но поскольку с этим покончено, мне бы хотелось, чтобы ты хорошенько обдумала возможность посвятить себя новой карьере, карьере моей жены. Тебе многое предстоит сделать. Придется вести дом, принимать гостей. А кроме того, есть еще благотворительная и общественная работа». Охваченная невыразимым леденящим отчаянием, Мередит начала было протестовать, но тут же сдалась.
«Счастливого пути», —
шепнула она, целуя его в щеку. Они почти подошли к двери, когда снизу из вестибюля послышались настойчивые звонки в определенном, задорном и знакомом ритме.
«Это Лайза», —
охнула Мередит. Вновь вернулись угрызения совести, смешанные с раздражением на то, что ее никак не хотят оставить в покое. Но как она могла забыть о совместном ужине? Мередит нажала кнопку, открывающую входную дверь на нижнем этаже, и через несколько минут в комнате появилась Лайза с пластиковыми сутками из китайского ресторана и деланно жизнерадостной улыбкой на лице.
«Я слышала о том, что сегодня случилось», — объявила она, крепко обняв Мередит и тут же отступив. «Ты, конечно, совершенно забыла о наших планах на ужин. И, думаю, вряд ли вообще голодна».
Небрежно швырнув сутки на полированную поверхность обеденного стола, она сорвала с себя пальто.
«Просто не могла вынести мысли о том, что ты проведешь вечер в одиночестве. Поэтому и явилась. Хочешь ты этого или нет?»
Немного успокоившись, Лайза огляделась и только сейчас заметила, что они не одни.
«Прости, Паркер, не знала, что ты здесь. Думаю, еды на всех хватит». «Паркер уже уходит», — объяснила Мередит,
надеясь, что хоть сейчас эти двое забудут о постоянных словесных стычках и заключат временное перемирие.
Он завтра улетает на Всемирную банковскую конференцию.
«Как мило!» — театрально воскликнула Лайза, одарив Паркера ослепительной улыбкой. «Наконец-то ты сможешь сравнить собственные способы отнятия имущества у вдов с методами банкиров всего мира!» Мередит заметила, как мгновенно изменилось и застыло лицо Паркера, как сузились от бешенства его глаза, и впервые почувствовала смутное удивление от того, что уколы Лайзы могут так глубоко ранить Паркера. Но сейчас ее собственные проблемы перевесили все остальные эмоции.
«Пожалуйста, вы оба!»
предупредила она, глядя на любимых ею людей, которые не могли выносить друг друга.
«Не припирайтесь, только не сегодня. Лайза, я и крошки не могу проглотить.
Нужно есть, чтобы поддерживать силы».
«И...»
— решительно продолжала Мередит.
«Я бы предпочла побыть одна, откровенно говоря».
«Не получится, не выйдет, говорю я тебе. Твой отец подъезжал к дому как раз в тот момент, когда я пришла». И, словно в подтверждение ее слов, захлебываясь, затрещал звонок.
«Он может простоять там хоть всю ночь. Мне абсолютно все равно»,
пробормотала Мередит, открывая Паркеру дверь квартиры. Но Паркер круто развернулся. «Мередит, ради бога, я же не смогу уйти, если он там будет. Мне придется открыть ему дверь».
«Не делай этого»,
— равнодушно бросила Мередит, пытаясь взять себя в руки. «Но что, черт побери, мне сказать ему, когда он попросит не захлопывать дверь?»
«Позволь объяснить тебе, Паркер», — вмешалась Лайза, беря его под руку и направляясь к двери. «Почему бы тебе не отнестись к нему, как к любому бедняге-простаку с дюжиной малышей, который нуждается в кредите вашего банка, и не сказать «нет» раз и навсегда, твердо и решительно?»
«Лайза...» Процедил он сквозь зубы, выдергивая руку. «Еще немного, и я действительно возненавижу тебя. Мередит, я прошу, подумай, этот человек не только твой отец, но и деловой партнер». Лайза, подбоченившись, взирала на него с дерзкой улыбкой.
«Паркер, где твоя стойкость, твоя воля, твое мужество?»
«Лайза, занимайся своими чертовыми делами и не лезь в чужие. Будь у тебя хоть немного такта, сама сообразила бы, что все это тебя не касается, и подождала бы на кухне». Резкий упрек возымел поразительное действие. Обычно не привыкшая лезть за словом в карман, Лайза побагровела от унижения и не нашлась, что ответить.
«Подонок!»
— наконец прошипела она себе под нос и, повернувшись на каблуках, направилась на кухню. Проходя мимо Мередит, она наклонила голову.
«Я пришла сюда утешить тебя, а не расстраивать, Мэр. Подожду на кухне».
Оказавшись на кухне, девушка сердито смахнула обжигающие глаза слезы и включила радио.
«Давай, Паркер, можешь рвать и метать!»
— окликнула она, поворачивая регулятор громкости на полную катушку.
«Я все равно ни слова не услышу!»
Из приемника понеслись визгливые трели сопрано, исполняющей арию из «Мадам Баттерфляй». Им вторил назойливый, непрекращающийся вопль звонка, и Паркер набрал в грудь побольше воздуха, разрываясь между желанием шмякнуть приемник о пол и удушить Лайзу Пантини, но взглянул на безразличную к адскому шуму невесту, поглощенную собственными несчастьями, и его сердце немного смягчилось. «Мередит», — мягко сказал он, когда звонок смолк. «Ты действительно хочешь, чтобы я отказался открыть дверь Филиппу?» Мередит взглянула на него и, судорожно сглотнув, кивнула. «Значит, я так и сделаю».
«Спасибо», —
прошептала она, но тут же в изумлении обернулась. Разъяренный голос ворвавшегося в комнату отца застал обоих врасплох. «Пропади все пропадом! Неужели я еще должен, как вор, прокрадываться в дом собственной дочери за спиной другого жильца? Да что у вас тут творится? Вечеринка?» — допрашивал он, пытаясь перекричать вопящее радио. «Я дважды просил твоего секретаря связаться с тобой и 4 раза беседовал с автоответчиком». Гнев за бесцеремонное вторжение внезапно вытеснил усталость.
«Нам нечего сказать друг другу».
«Наоборот», — отрезал отец, сжав зубами сигару и злобно глядя на дочь. «Стэнли отказался от поста президента. Сказал, что вряд ли справится». Слишком расстроенная утренним разговором, чтобы почувствовать радость при этой новости, Мередит деловито спросила.
«Поэтому ты решил предложить должность мне?»
«Только не я. Я предложил ее второму кандидату, избранному советом, Гордону Митчеллу». Но и это известие почти ее не затронуло. Мередит равнодушно пожала плечами.
«В таком случае, почему ты здесь?»
«Митчелл тоже отказался». Паркер удивился ничуть не меньше Мередит. «Но Митчелл чертовски честолюбив. Я думал, он по трупам пойдет ради этого поста». «Я тоже так думал. Однако он заявил, будто считает, что сможет сделать для магазина гораздо больше, занимаясь закупками. Вот для него благосостояние Бэнкрофт куда дороже личных амбиций», — добавил он, подчеркнуто глядя на Мередит и явно обвиняя ее в стремлении захватить власть. «Ты была третьим кандидатом, поэтому я здесь», — резко добавил он.
«И, насколько я полагаю, ты ожидаешь, что я ухвачусь за эту возможность?» — осведомилась Мередит, настолько оскорбленная жестокой правдой, высказанной отцом, что по-прежнему не ощущала никакой радости.
«Я ожидаю», — начал он мгновенно угрожающе багровея, «что ты будешь вести себя, как подобает настоящему руководителю и способному администратору, то есть отбросишь все обиды, усмиришь самолюбие и воспользуешься той возможностью, которая тебе предлагается».
«Есть и другие возможности».
«Не будь дурой, тебе никогда не представится лучший шанс показать, на что ты способна».
«Именно это ты и даешь мне? Шанс показать себя?»
«Да», — проскрежетал он.
«А если я покажу себя, тогда что?»
«Кто знает?»
«На таких условиях мне ничего не нужно».
«Черт побери! Никто из них не подготовлен к этой должности лучше тебя, и ты прекрасно знаешь это!» — взорвался отец со смесью неприязни, раздражения и отчаяния. Но для Мередит Его неохотное признание прозвучало куда слаще любой похвалы. В душе вспыхнула неожиданная надежда. Возбуждение с каждой минутой становилось все сильнее, но Мередит старалась говорить как можно небрежнее.
«В таком случае я согласна».
«Прекрасно. Обсудим дела за завтрашним ужином. Остается 5 дней, чтобы поработать над незаконченными проектами, прежде чем я отправлюсь в круиз». Он потянулся за шляпой, намереваясь уйти.
«Не так быстро», — сказала она, внезапно прищурившись. «Прежде всего, хотя это и не самое важное, поговорим о прибавке к жалованию».
150 тысяч в год через месяц после того, как займешь мой кабинет».
175 тысяч и немедленно»,
— упрямо возразила она. «Согласен», — рассерженно бросил отец. «Но с тем, что ты станешь получать прежнее жалование, когда я вернусь».
«Договорились».
«И», — добавил отец, — «ты не должна проводить, повторяю, не должна, никаких изменений в политике руководства, не посоветовавшись сначала со мной».
«Договорились», — повторила Мередит.
«Значит, все улажено».
«Не совсем. Мне от тебя нужно еще кое-что. Я полностью намереваюсь посвятить себя работе, но нужно позаботиться и о личных делах».
«Каких именно?»
«Замужестве и разводе. Я не могу получить одно без другого».
И, видя, что отец продолжает напряженно молчать, Мередит шагнула вперед.
«Думаю, Мэтт согласится на развод, когда я принесу ему оливковую ветвь, одобрение комиссии по районированию и гарантию, что ты не будешь больше вмешиваться в его личную жизнь. Я почти уверена, что так оно и будет».
Отец с мрачной улыбкой уставился на дочь. «Ты действительно так думаешь?»
«Да, но ты, очевидно, нет. Почему?»
«Почему?» — удивленно повторил Филипп. «Я скажу тебе. Ты считаешь, что он напоминает тебе меня, а я ни за что не пошел бы на такую жалкую приманку. Ни за что. И не сейчас. Да и вообще никогда. Я бы заставил его пожалеть о том дне, когда он решился встать мне поперек дороги, а уж потом выставил бы свои условия, которыми он подавился бы». Ледяной озноб предчувствия прошел по спине Мередит.
«Тем не менее», — настаивала она, — «прежде чем я сделаю хотя бы шаг, ты должен дать слово, что он получит одобрение Саутвельской комиссии, как только подаст заявление вторично».
Филипп, поколебавшись, кивнул. «Я прослежу за этим».
«И поклянешься к тому же не вмешиваться ни во что, если он согласится на быстрый развод без огласки».
«Даю слово, Паркер», — сказал он, наклоняясь, чтобы взять шляпу. «Желаю счастливого путешествия». После его ухода Мередит взглянула на весело улыбавшегося Паркера и мягко сказала:
«Отец не способен признать свои ошибки или извиниться, но, судя по тому, что он сказал, это его способ мириться. Ты не согласен?»
«Возможно», — без особой убежденности кивнул Паркер. Но Мередит, ничего не замечая, стиснула его в объятиях с неожиданным, неудержимым, бьющим через край восторгом.
«Я смогу справиться со всем, с новой работой, разводом и подготовкой к свадьбе»,
— весело пообещала она.
«Вот увидишь».
«Знаю», — кивнул Паркер, улыбаясь, и, обняв ее, привлек к себе. Сидя у стола и положив ноги на сиденье стула, Лайза решила, что опера Пуччини не просто скучна, а поистине невыносима. Но в этот момент, случайно подняв глаза, увидела стоявшую на пороге Мередит.
«Паркер и твой папаша ушли?»
— осведомилась она, выключая радио.
«Господи, ну и вечер!» «Потрясающий, чудесный, волшебный вечер!» — объявила Мередит со слепительной улыбкой.
«Тебе кто-нибудь говорил, что такие смены настроения опасны?» — удивленно подняла брови Лайза. Всего несколько минут назад в гостиной явно шел разговор на повышенных тонах.
«Прошу обращаться ко мне уважительно и с почтением».
«И какого же обращения ты ждешь?» — поинтересовалась Лайза, изучая лицо Мередит.
«Как насчет мадам президент?»
«Да ты шутишь!» — с восторгом вскричала Лайза.
«Только насчет обращения. Давай откроем бутылку шампанского. Нужно отпраздновать».
«Шампанское так шампанское», — согласилась Лайза, обнимая подругу.
«А потом можешь рассказать обо всем, что случилось с тобой и Фарреллом вчера».
«Это было ужасно», — жизнерадостно провозгласила Мередит, вынимая из холодильника бутылку шампанского и сдирая фольгу.